Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Светлана Георгиевна, ну вот тема, которой мы, наверное, давненько не касались, да, и она очень актуальная сейчас. Многих из наших радиослушателей заботит вопрос, дети заканчивают школу, и обычно дети теряются в решении этого вопроса, куда пойти учиться дальше. Очень часто родители не могут подсказать в силу того, что очень изменился мир, очень изменились требования к профессиям, и при этом очень много появилось новых профессий, о которых мы достаточно мало знаем. Сегодня просим вот как раз нас немножечко просветить в том, какие новые профессии, какие новые направления деятельности для наших детей можно предложить, и каким образом все-таки строить этот выбор. Потому что мы знаем, что действительно родители могут что-то подсказать, направить, да, но прежде всего нужно вместе с ребенком разобраться, что это за профессия, подходит ли она ему, и в конце концов делает выбор сам ребенок. То есть очень ответственное решение, может быть, семейное даже решение, но тем не менее ответственность на ребенке. Пожалуйста, помогите нам узнать новое.
Да, уважаемые господа, мы живем в стремительно меняющееся время, и если мы посмотрим на основные проблемы, которые есть, это развитие цифровых технологий, это рост населения, это климатические изменения, это экологические проблемы, это появление новых или возобновление старых заболеваний и так далее. И внутри всех вот этих процессов, которые идут, безусловно, появляются новые требования и к жизни человека, и к жизни человека, и к его обеспечению, и к, собственно говоря, его функционированию. И здесь, если вот так линии просмотреть, и что есть на сегодня о том, что мы точно знаем, это, например, такое понятие, как «умный дом», когда человек ставит полностью компьютеризированную программу, он сидит в офисе, нажимает кнопочку, а у него дома начинается там, я не знаю, чайник закипать и так далее. Или вот меня сразила, например, профессия, когда девушка молодая, она зарабатывает в валюте, живет в России. Чем она занимается? Она пытается взломать хакерским способом, пробить программу, по которой кормят котов и собак.
Да, вы рассказывали.
Да, для тех, кто не слышал, то есть она сидит у компьютера в России и ищет слабые места программы, по которой, например, хозяин написал, что там в 9 и в 12, чтобы в кормушку коту падала еда, и кормушка падает. И вот она пытается взломать эту программу. Для чего? Чтобы сделать ее неуязвимой, потому что она говорит, что были случаи, когда весь корм выпадал, и кошку там буквально заваливал этим кормом, или наоборот, корм не попадает. То есть, как вы понимаете, достаточно специфическая специальность, но она существует. Начнем с того, что существуют люди, которые покупают такое оборудование для своих котов. То, что мы видим сегодня в огромном количестве стран, включая Российскую Федерацию, новые программы, метро без машиниста, да, автомашины без водителя. Я смотрела, ну, я считаю, просто жуткую программу США, где вот эти, знаете, у них страна огромная, у них огромные вот эти грузовики, которые ездят и перевозят грузы. Появилась фирма, которая сделала грузовики полностью автоматизирован. То есть один человек сидит в своей комнате, у него перед глазами монитор, и он все эти грузовики по Америке может пустить по определенным дорогам, они доезжают, их разгружают, затем загружают. Ну, по моему мнению, это просто, знаете, фильм там из типа «Восстание машин». Ну,
ладно, я, наверное, бы это по рельсам.
Я устарела, только. Конечно, но тем не менее, вот чем занимается, то есть это будущее, причем эти люди говорят, что вот-вот они со своей фирмы выйдут на IPO, то есть они будут, их акции фирмы будут продаваться на крупных биржах, то есть они получат деньги для развития. И, в принципе, если посмотреть, конечно, это огромный перспективный рынок. Это, безусловно, например, сегодня, когда, так сказать, мировая ситуация резко прибила самолеты к земле, и они не летают, что мы видим сегодня по прошествии 4 месяцев отсутствия полетов? Мы видим рассуждение многих людей, и мне вот это грустно, потому что я много летала, я люблю самолеты. Многих людей, которые говорят и у нас, и в Европе, что некоторые самолеты больше никогда не взлетят. То есть есть вещи, связанные с самим самолетом, он не должен вставать, вот, например, в той же Америке, так как некуда самолеты девать, то есть в аэропорту же он взлетел, сел, а это, представляете, тысячи самолетов, их загнали в пустыню Невады, они сейчас там под солнцем 4 месяца без обслуживания, без всего стоят. То есть это первое. Второе, многие говорят, что те самолеты, которые сегодня есть, и не понадобятся. И буквально недавно говорили о крупной, одной из крупнейших в мире английских компаний, которая перестает закупать, отказывается от нескольких сотен самолетов, потому что, во-первых, снижается пассажиропоток, а во-вторых, изменяются требования к самолетам. И в частности, когда в позапрошлом году я была на конференции, где сказали, что в самолетах больше не будут сидеть, а будут стоять, это по типу, знаете, таких седел на лошадях, человеку просто под попу ставится, чтобы удобнее было. Вот, и все говорили, да вы что, это невозможно, то есть это делали для экономии места. Вот эти самолеты со стоячими местами делались там до 3-4 часов полета, считалось, что человек может это выдержать. В чем смысл? Что стоя у человека не упираются колени, поэтому количество мест может быть увеличено. То есть один самолет может брать гораздо больше людей, то есть это экономически выгодно. И второе, что было мне удивительно, это когда часть корпораций заявила о том, что она не будет делать окна в самолетах. Потому что все равно в полете ничего не видно, небо никто не смотрит, все сидят в гаджетах. И стоя лететь в железной банке казалось каким-то просто, ну, понимаете, сюрреалистичным каким-то экспериментом. И мне всегда казалось, что никто это делать не будет. Посмотрите, что сейчас. Мировая ситуация с заболеванием, самоизоляцией, с сидением людей на месте привела к тому, что стали говорить о том, что самолеты должны быть дешевые, так как их будет мало. Людей, которые будут летать, может быть, к 2026 году восстановится только турпоток, все говорят. И поэтому вот вам, пожалуйста, новые разработки, новые идеи, как бы новые совершенно подходы даже в тех, казалось бы, таких устоявшихся областях. Ну и плюс, буквально недавно слушала европейских министров туризма, которые говорят о том, что да, жара, которую это лето показало, да, самое жаркое лето за всю историю. Говорят, на следующий год и через год будет еще жарче. То есть вопрос о путешествиях, как они говорят, скоро отпадет. И поэтому мы должны полностью, ну, как европейские страны, переориентировать туризм на внутренний туризм. Потому что в самолете жарко, в другой стране жарко и так далее. То есть огромные пласты, вот буквально за год, за два, огромные пласты человеческой деятельности, которые изменяются. Ну и последнее, и как бы из таких вот направлений, что о чем можно поговорить с интересом, это все, что касается биоинженерии, генной инженерии, то есть это абсолютно новые специальности, биология вместе с физикой, биология вместе с химией, биология вместе с математикой, биология с лингвистикой и так далее. То есть вот на наших глазах всего несколько десятков лет назад появилась, это основоположник наша, российская психолог Черниговская, новая наука, которая называется психолингвистика и так далее. То есть это огромный стык биологии с разными науками, которые изучают биологические процессы и биологические модели и биологических существ с позиций других более абстрактных наук, чего никогда не было. И сейчас просто хочу перечислить, я буду читать, сразу скажу, потому что эти слова я произнести не могу без текста, но я хочу, чтобы вы их послушали. Итак, новые профессии, которые реалии сегодняшнего дня, которые меняют сферы деятельности человека, оказывает огромное влияние на рынок труда. Это как бы новые направления, в которых можно вам, вашим детям или вашим внукам пытаться функционировать. Итак, первая специальность, это называется управление проектами цифровой трансформации. Что это такое? Это подготовка специалистов по управлению бизнесов, финансовые операции, закупки, производство, маркетинг, продажа, сервис. И здесь не традиционное купи-продай, а это стратегическое мышление, цифровые преобразования, анализ, огромный анализ данных. И здесь, например, идет речь о том, как быстро, буквально там за несколько месяцев, за полгода, за год, транспортная компания Uber, которая стала совершенно по-другому функционировать в сфере такси, она просто обрушила, собственно говоря, рынок такси во всем мире. Потому что совершенно был новый подход, все через компьютер, другие способы взаимодействия с клиентами и так далее. Затем шеринговая экономика, платформенная экономика, блокчейн, цифровые бизнес-модели. Все вот это новое, которое раньше человек поехал в какой-то другой город, закупил там продукт, привез в этот город, продал или что-то там спел или сплясал, и это все выставил, и за это ему заплатили. Это не просто как бы вчерашний или позавчерашний день. Это уже, собственно говоря, вообще не может работать. Почему? Потому что все логистические вещи, которые есть сегодня, распространение продукта и так далее, они все уходят в онлайн. И то, что сейчас мы видели в эпоху вируса, в эпоху пандемии, мы как раз увидели, что миллиардерами стали те люди, которые вовремя переориентировались или которые до этого сидели в онлайне. То есть интернет-покупки, интернет-образование, интернет-медицина и все остальное с приставкой интернет оказалось настолько востребованным, что, как я поняла, вот-вот-вот у нас в мире появится первый триллионер, не знаю, как это правильно слово, то есть тот, у которого будет триллион денег, долларов, да, потому что не буду называть в эфире, то есть этот человек, который как раз за счет онлайн-продаж весь мир подчинил себе, и он смог сделать вот эту онлайн-логистику такой, что где-нибудь человек в Африке хочет купить зерно, например, из России, и он через интернет это может все сделать, и ему быстро, логистически все это привезут и сделают. Очень интересное направление, так называемое общественное здравоохранение. Значит, что это такое? Это специалисты не те, которые лечат человека, а те, которые решают вопросы сегодня возникшие. Почему одни болеют, другие нет? И сегодня это очень большой вопрос, да? Мы все находимся в условиях, как бы, собственно говоря, одинаковой зараженности, но тем не менее. Второе. Какие группы населения подвержены риску? То есть здесь, опять же, вы поняли, да? Вопрос не идет про Петю Машу, а вопрос идет про общественное здравоохранение в смысле понимания. Вот еще раз говорю, вот сегодняшняя ситуация, например, здравоохранение мира, она как раз показала очень хорошо, что человечество как бы когортами, да, такими частями можно, да, какими-то, то есть это маленькие, да, дети, конечно, это подростки и так далее, и так далее. Вот, то есть каким образом можно сделать здравоохранение, именно разделяя на какие-то группы. Затем, как обеспечить страхование? Ведь мы все знаем, что общество стареет, и у нас есть некоторые страны мира, в которых стариков гораздо больше, чем детей. И, к сожалению, у нас сильно мало рожают, и мы тоже приблизимся рано или поздно к этому. То есть как сделать так, чтобы за годы своей жизни человек мог приобрести финансирование в старости? То есть ведь сегодня активно обсуждается вопрос и пенсий, и медицинской страховки и так далее. То есть вот эти вопросы, вы поняли, глобального характера, да, как обеспечить стареющих население деньгами, ведь они что-то должны кушать, на что-то жить. И вот это та область практической научной деятельности, которая направлена не на лечение, а на предотвращение болезней, на продление жизни, на укрепление здоровья общества, здоровья групп населения. И, естественно, у нас вот очень много этих направлений есть. Это и здоровый образ жизни. Вот вы знаете, что господином Путиным была подписана концепция о здоровой старости, да, о здоровом продолжении жизни, потому что можно жить 100 лет и в коляске инвалидной, да, вот, а можно 100 лет жить и умереть, я не знаю, там на турнике, не так загнувшись в сальто. Активный, да, то есть активное долголетие, эта программа есть в Российской Федерации, она активно внедряется. Это вопросы исследования исследования систем здравоохранения в других странах и изменения систем здравоохранения.
То есть стратегический подход.
Да, и эти люди сегодня, которые не только лечебное дело учат, а которые учат социологию, экономику, менеджмент, статистику, право, естествознание, планирование здравоохранения, это менеджмент и маркетинг здравоохранения, это сфера образования здравоохранения, ну и учитывая огромное количество частной медицины и того, что, например, сегодня по полису ОМС мы можем в частных клиниках лечиться, да, то есть вот эти идеи, еще раз говорю, соединение частного бизнеса с государственными требованиями. Это ведь не просто доктор, вы понимаете? То есть это раньше в этой области работали, например, экономисты. Сегодня оказалось, что невозможно чистому экономисту, то есть это должен быть человек как бы вот с такой новой, другой профессией, который и доктор, я бы сказала, и экономист, и социолог, и юрист, и так далее, потому что это смежные области. Дальше очень необычное, новое такое направление – которая все больше и больше забирает молодых умов и все больше и больше развивается. Это новое направление, которое сегодня очень сильно активно развивается. Это работа с большими данными. Тогда, например, когда сегодня стали существовать такие компьютеры, которые могут обрабатывать огромное количество информации за определенный промежуток времени. Ну, например, это система распознавания лиц, это система определения, к примеру, уровня состояния здоровья огромных масс населения и так далее, и так далее. То есть это анализ, оценка, систематизация и построение моделей каких-то на основе вот, еще раз говорю, колоссального объема данных. То есть раньше, например, врач мог, ну, за свою жизнь там 100-150 больных видеть какой-то там определенной патологией. И он говорил, что вот эта патология развивается так-то. Сегодня, опять же, в условиях вот современного общества и вопросы пандемии, мы увидели, что если мы соединимся и будем данные обрабатывать разных стран, разных подходов к медицине, разных способов лечения, разного уровня выздоровления, то мы гораздо быстрее найдем и способы лечения, и механизм профилактики, понимаете? Потому что чем больше данных внутри понимания, то есть данных для обработки, тем точнее результат. И здесь, если мы вернемся на нашу обыкновенную профессию, то мы увидим, что и здесь это срабатывает. Это так называемый опытный специалист, да? Когда молоденький человек говорит, я год проработал в школе, и я знаю. Вот. А другой, который проработал 33 года, он понимает, что это ерунда, потому что ты не... Или там человек говорит, я выпустил класс, и я знаю. Вот, когда ты сделал 10 выпусков, вот тогда ты можешь говорить. Вы поняли, да? То есть в нашей жизни точно так же это срабатывает, но мы никогда на это не обращали внимания. То есть чем больше у тебя опыта в какой-то области, чем больше ты накапливаешь количество информации, тем больше и лучше ты можешь прогнозировать и делать что-то. Ну и здесь, вот, например, дисциплины, которые им даются, я хочу вам зачитать. Это теоретическая информатика, это статистика, учение о вероятностях, стохастика, основы информационной безопасности, основы структуры данных и алгоритмы, разработка программного обеспечения, бизнес-аналитика и так далее. То есть это те люди, которые, вот смотрите, получив такое базовое образование, они могут, собственно говоря, работать везде. То есть это может быть и бизнес, это может быть система образования, это может быть банковская, финансовая, фармацевтическая сфера. Почему? Потому что изменился подход. Вот для того, чтобы там, я не знаю, 200 лет назад сшить сапог, нужен был человек, который умел это делать, и это был сапожник. Господа, не надо, наверное, вам объяснять, что такое 3D-принтер. То есть сегодня любой человек, купив 3D-принтер и засунув туда муку из атомов, может делать, начиная от еды и заканчивая домами, которые строят. То есть кто строит дома на 3D-принтере? Не строитель, а тот человек, который понимает, каким образом надо заложить в машину информацию, чтобы она сделала вам огурец через 20 минут, который вы съедите. И вот это, еще раз говорю, понимание того, что появляются новые профессии и, к сожалению, умирают старые, вот это тот вопрос, который нам нужно очень хорошо объяснять своим детям. Потому что Вот буквально недавно на консультировании у меня была молодая девушка 18-летняя, которая закончила школу, вот сейчас досдает ЕГЭ и будет поступать, которая находится в полной абсолютной прострации. То есть она не знает, куда идти, она не знает, собственно говоря, какая у нее цель. Вот мы с ней вот эти все вопросы порешали, но тут не вопрос, куда поступать, а вопрос того, что родители ей называют: ты можешь быть кем? Ты можешь быть учителем, ты можешь быть врачом, ты можешь быть там. А когда я начала рассказывать ей, что есть, даже с тем набором, она говорит: у меня маленький плохой набор ЕГЭ, да, то есть сейчас же еще зависит от выбора вот этих спецпредметов. И когда я объяснила ей, что есть и куда можно пойти с этим набором, потому что есть факультет, а на факультете специализация, которая никакого отношения может не иметь к названию факультета, она была просто сражена, что оказывается для нее открыты огромные ворота, тем более у девочки достаточно приличный балл аттестата, в который она может войти абсолютно спокойно, потому что это другая область и другая жизнь. И понимая это, можно, конечно, говорить, что это все неправильно, это плохо, он будет целый день сидеть у компьютера. Я вам могу сказать, вот я из медицины ушла, мои подруги в медицине. Что делает сегодня моя подруга, сразу скажу, лучший невролог города и области детский? Ей дается на ребенка около 17 минут, 20. Из них 3 минуты она смотрит ребенка, а все остальное время она сидит в компьютере. Почему? Она забивает в компьютер данные про ребенка, она заполняет карточку про ребенка, она пишет рекомендации для ребенка, которые потом печатает принтер, и она выдает матери. То есть думать о том, ну, про образование я даже говорить не хочу. То есть то, что мы сейчас получили по вопросу дистанционного образования и цифровизации, да, даже не обсуждается, понимаете? И все вот эти вопросы, что человек, я не хочу, чтобы он сидел возле компьютера, даже такая специальность, как актер, музыкант или там поэт, да, сегодня, учитывая, опять же, эту несчастную пандемию, оказалось, что основная масса из них перешла в компьютер. Если люди не могут прийти на концерт, если они не могут полистать книгу, потому что не могут ее купить, но они хотят это сделать, они будут делать это через средства другие. И поэтому хотим мы или не хотим, но вопрос того, что, еще раз говорю, вопрос выбора профессии, понимание, что сегодня нет специалиста узкого, есть специалист, который должен понимать и как бы уметь мировоззренчески видеть проблему в какой-то области. Вот эти сегодня специалисты ценятся. Ведь если мы пойдем в IT-индустрию и посмотрим на всех этих великих, да, и наших, и там американских, и европейских, мы увидим, что основной массы у них даже образования высшего нет. Нет высшего образования. То есть эти те люди, которые сразу, они понимали, они хотели создавать, у них было видение вот этого того, что они хотят, понимание, как это можно сделать, понимаете? То есть вопрос, еще раз говорю, немножко перехода от одного мира понимания к другому. Может ли в этой профессии остаться человек? Естественно. То есть тот, кто делает, например, вот эти электропоезда, которые ходят без машинистов. Вот, например, в Японии, когда вели эти электропоезда, оказалось, что люди не захотели в них садиться. И тогда те, кто понимали психологию человека, они посадили туда куклу. И сейчас, когда идет поезд, у меня этот опыт достаточно частый, и переезд сейчас у нас новое Шереметьево открыли, из Шереметьево, значит, одного блока в другой. Там, где ты едешь как раз на метро или поезде, где нет не только водителя, то есть это вот он ходит на программном обеспечении, но там они даже не сделали кабину водителя. То есть человек стоит сразу стекло, и за стеклом сразу уже все заканчивается, да, вот метро. Так. И когда во мраке, при полном мраке, ты едешь вот в этом ужасе, и тебя несет незнамо куда. И я-то думала, что я старуха, и поэтому у меня такое восприятие. Буквально вот последний перелет, еще когда-то мы летали куда-то, вот несколько месяцев назад, я была вот буквально перед пандемией в феврале, и когда я ехала на этом электропоезде, я видела уже это, и поэтому я села спиной, я не хотела это смотреть. Передо мной стояли двое подростков, 13-14 лет. И девочка сказала мальчику: посмотри, это же как в фильме «Бездна». То есть и детям это неприятно, это психика человека. Так вот я говорю, что тот, кто придумал это, он пошел дальше, он изучил психологию и взял и посадил туда, пусть кукла, пусть робот, он одет у японцев такую же одежду, вот такую традиционную. И многие люди, которые понимают, что это кукла, им легче и спокойнее, когда кто-то там все равно сидит. Точно так же сегодня обсуждаются вопросы, что не будет летчиков. То есть самолеты готовы уже, те, которые будут на автопилотах. И сегодня во многом, то есть летчики только взлетают и садятся, а в небе это автопилот. И не будет летчиков, так же, как космические там полеты и так далее. Но ведь должен быть кто-то, который должен подумать о том, что есть простые люди, которые внутри вот этих технологий, они по-прежнему будут хотеть, чтобы было какое-то человеческое участие, понимаете? И вполне вероятно, что несмотря на то, что на месте летчика никого не будет, будет кто-то, кто будет летчицким голосом говорить, да, я пилот такой-то, мы летим по маршруту такому-то и так далее. То есть все то, что нас пока еще успокаивает и пока еще мы не привыкли к вот этому, ну, фантастически быстро меняющемуся миру, в котором мы живем. И поэтому еще раз говорю, что это должен быть специалист широкого профиля. Это должен специалист быть, который, начиная от психологии и биологии человека, потому что тоже, например, стоячее сидение сделать для того, чтобы люди стояли 4 часа, да, оно же должно быть сделано, как они говорят, по типу седла на лошади. А седло на лошади, если кто из вас когда-нибудь видел, это произведение искусства. То есть там каждая выемка, все сделано так, чтобы за километры путешествия человек мог потом встать и ходить после езды на лошади. То есть это огромное количество знаний о теле, огромное количество знаний о, еще раз говорю, психике человека. Вот, где тот же самый пояс сделать, ремень, да, потому что они хотели сначала сделать так пояс, но он проходил по половым органам и сказали, это плохо для человека, это будет неприятно, хотя это самое лучшее место, которое позволит ему там и как-то через плечо они хотели, ну, понятно, для безопасности. Вот. И поэтому, заканчивая нашу такую ознакомительную программу, я хочу призвать вас не бояться этого мира, понимать, что боимся мы или не боимся, он все равно меняется, брать от него самое лучшее и помогать детям увидеть свое место в этом мире так, чтобы с одной стороны способствовать прогрессу, а с другой стороны внутри этого прогресса не потерять человека, то есть своей профессией, своей деятельностью по-прежнему помогать людям, которые, ну, по каким-то причинам к нам обратились. То есть любая вещь, ручка, телефон, тот же компьютер, его цвет стен, я не знаю, в квартире, да, и так далее. То есть это же все действует на человека. И поэтому, еще раз говорю, видеть этот мир широко раскрытыми глазами, помогать детям видеть этот мир прекрасным во всем его, ну, как бы необычном таком ракурсе, который мы, я думаю, просто скорость нашего мышления не позволяет принимать изменения, которые есть. И закончу тем, что у меня есть родственник, который учится на специальности, которую я даже не выговорю, и занимается он тем, им лекции вообще не читают, и занимается он тем, что у него дома отец ему сделал огромную доску от пола до потолка, и он с утра до вечера там чертит формулы. Он просто из головы пытается, ну это программирование, в структуре вот этой необычности создать те алгоритмы, которые будут работать. Это цифровизация, государственная программа цифровизации страны. В моем понимании это не просто не обучение, потому что у него, собственно говоря, я еще раз говорю, там считается, что он круче любого преподавателя, потому что у него в голове вот это есть все. Но когда я увидела эту доску, исписанную неизвестно чем, вместо лекций, вместо семинаров, но этот человек, который будет работать на будущее страны именно потому, что он понимает, что такое обустройство нового цифрового мира.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Вы нас ввели в курс дела. Я думаю, что у наших радиослушателей очень многое появилось вопросов духовного плана и, к сожалению, много неутешительного. Но вот, да, приходит мир, который мы должны проанализировать и найти свое место в нем и нашим детям также. Спасибо большое, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.